Радио «Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Сколько частного капитала ушло из России в январе? Вторая антикризисная программа для Греции. «Газпром» снижает цены для Европы, но избирательно. Чем ответят другие страны на европейский закон о квотах на выбросы в атмосферу авиалайнерами? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий.
Чистый отток частного капитала из России в январе составил около 17 миллиардов долларов, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Центральный банк, по словам первого заместителя председателя банка Алексея Улюкаева, оценивает его на уровне 11 миллиардов долларов. Для сравнения, за весь 2011 год, согласно официальным данным, отток капитала из страны превысил его приток более чем на 84 миллиарда долларов, причем почти 38 миллиардов, или примерно 45%, пришлись на четвертый квартал. Таким образом, как считают эксперты, первый месяц наступившего года не изменил нерадостную для страны статистику, говорит главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров.
Это, прежде всего, может быть связано с тем, что сохраняются определенные риски, в том числе и политические в России. То есть пока не очень ясно, как будет развиваться дальнейшая ситуация и в плане выборов президента, и в плане нового правительства, какая будет экономическая политика после выборов. Ну и немаловажную роль играет, насколько ситуация политическая в России в целом, она стабилизируется после выборов или она будет по-прежнему оставаться нестабильной. И вторая такая большая причина потока капитала – это то, что российские компании в силу нестабильности и довольно-таки ограниченного доступа к кредитным ресурсам на зарубежных площадках стали привлекать значительную часть денег на внутреннем рынке для погашения своих обязательств по внешнему долгу. Ну, естественно, привлекая деньги внутри страны, оплачивая свои внешние долговые обязательства, это тоже, так сказать, как бы приводит к оттоку капитала из страны.
Схожее мнение и у директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющей компанией «Альфа-Капитал» Владимира Брагина. Он также считает, что динамика вывода капитала из России сегодня определяется целым рядом причин.
Ток капитала, с чем он может быть связан? Ну, во-первых, понятное дело, тут же возникает вопрос выборов предстоящих, ну, как такой самый первый и такой лежащий на поверхности объяснения. Второе объяснение – это все-таки то, что мы отток капитала видели осенью, связан был с тем, что, опять же, да, там, в том числе иностранцы, с одной стороны, выводили средства из России, с другой стороны, те же самые российские банки, которые являются дочерними структурами западных банков, занимались кредитованием своих материнских структур. Ну и плюс, опять же, некая неопределенность внутри страны тоже связана с тем, что население просто могло начать повысить объем покупок иностранной валюты. Покупки иностранной валюты у нас, в принципе, тоже классифицируются как отток капитала.
Как быстро российские власти смогут как минимум остановить отток капитала из страны, а как максимум дождаться его возвращения? Главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров уверен, что это случится не раньше середины года.
Очень важное значение будет иметь как персональный состав будущего правительства, начиная с того, кто будет премьер-министром, так и та программа экономической политики, которая может быть озвучена после выборов. Скорее всего, это период где-то май-июнь. Если действительно повестка реформ войдет в число приоритетов правительства, и мы увидим какие-то существенные сдвиги по целому ряду направлений, ну, начиная от налоговой, тарифной, реформы, направленные на улучшение мест климата, приватизация и так далее, это целый комплекс. Я думаю, что это может привести к улучшению инвестиционного климата в России и в итоге к притоку средств в российскую экономику, нежели тот, который мы сейчас видим.
Кроме того, по словам Владимира Тихомирова, большое влияние на настроение инвесторов будет оказывать и другой, но уже внешний фактор.
Это долговой кризис в Европе. Будет ли он разрешен? Каким способом? Смогут ли европейцы стабилизировать ситуацию? Выйдет ли Греция из зоны евро или нет? Насколько тяжелым бременем ляжет обслуживание растущих долгов европейских стран на Европу? Все это как бы вызывает большие вопросы. И вторая немаловажная часть мировой ситуации – это ситуация на Ближнем Востоке и Персидском заливе. Как это будет развиваться, я думаю, тоже в немалой степени скажется на отношениях инвесторов к развивающимся рынкам и к России. Ну, особенно, что касается касается второй части Персидского залива, то понятно, что это основной нефтедобывающий регион мира. И если там действительно произойдет обострение ситуации, то мы можем увидеть довольно-таки высокие цены на нефть, что будет способствовать привлекательности, хотя бы даже краткосрочной, России в глазах инвесторов.
Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин готов согласиться с тем, что в ближайшие месяцы ситуация на рынке капитала может измениться, и инвесторы начнут возвращать свои средства в страну. Однако он не уверен, что для российской экономики это будет благом.
Честно говоря, у меня есть большие сомнения в том, что приток капитала это будет действительно хорошо для России. Объясню почему. Так как у нас положительный сальдо по счету текущих операций, мы получаем и так, и без того приток валюты в страну. И у нас происходит укрепление рубля. Если к этому добавить еще и приток капитала, то ЦБ просто банально не справится с удержанием курса рубля на каком-то разумном уровне. Что мы увидим? Снижение конкурентоспособности российской экономики, увеличение импорта, увеличение зависимости от цен на нефть, кстати говоря. То есть на самом деле ничего хорошего в притоке капитала, в таком в положительном, да, для России на самом деле нет.
По оценке Владимира Брагина, по итогам текущего года отток капитала из страны все-таки превысит его приток, хотя разница между ними будет менее значительной, чем годом ранее. Однако он предупреждает, что сейчас давать такие прогнозы пока рано.
Прогнозирование оттока притока капитала, в общем, это самое неблагодарное дело. Может быть, чуть лучше, чем прогнозирование цен на нефть. Вообще, на самом деле, если смотреть по долгосрочной статистике, то, в принципе, я думаю, что по итогам года увидим небольшой отток. Связано это будет, наверное, с тем, что действительно, во-первых, как я уже сказал, избыток предложений иностранной валюты, да, и я думаю, что в условиях, когда есть ограничения на инвестиции внутри страны, в общем, будут пытаться, как те же самые компании, банки, там, выходить за рубеж. Это, в принципе, хорошо. Я думаю, что где-то порядка, ну, может быть, 40-50 миллиардов чистого оттока в этом году увидим.
Более оптимистичные оценки у главного экономиста финансовой корпорации «Открытие» Владимира Тихомирова. Он предполагает, что по итогам текущего года в России можно ожидать чистого притока капитала на уровне 5 миллиардов долларов.
Министры финансов стран еврозоны предварительно одобрили новую, уже вторую программу финансовой помощи Греции на 130 миллиардов евро. Первая, одобренная в мае 2010 года, оценивалась в 110 миллиардов евро. Ровно половина общей суммы новых кредитов пойдет частным кредиторам Греции, которые согласятся на значительное списание ее долгов. 30 миллиардов евро в виде неких гарантий, а также компенсации потерь тем инвесторам, которые согласятся на обмен прежних греческих облигаций на новые, более долгосрочные, со сроками погашения до 30 лет. Средний срок нынешних гособлигаций Греции, по экспертным оценкам, чуть превышает 7 лет. И еще 35 миллиардов евро из новых кредитов пойдут на то, чтобы правительство Греции смогло выкупить обратно у тех же кредиторов часть своих прежних облигаций, но со значительной скидкой к цене по номиналу. Это вторая из предложенных им схем реструктуризации греческого долга, а в целом их потери, как было заявлено после встречи министров финансов еврозоны, составят не менее 53% от общей суммы прежних вложений в греческие облигации. Однако в Грецию, судя по некоторым сообщениям, могут быть внесены некие поправки в действующее законодательство, позволяющие перенести потери и на тех инвесторов, которые на предложенные им условия реструктуризации не согласятся. Аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Речь, по всей видимости, идет о том, чтобы обязать всех инвесторов участвовать в реструктуризации. Сейчас, видимо, не все они готовы пойти на такие списания. Без этого Греции будет сложно придерживаться взятых обязательств по сокращению долга, дефицита. Поэтому и цель, скорее всего, направлена на то, чтобы при наличии определенного кворума среди держателей облигаций, скажем, там 60 или 70%, обязать, что ли, всех держателей греческих облигаций участвовать в реструктуризации, чтобы эти вот правила, которые предполагаются использовать, и схема обмена долга старого на нового, чтобы ее можно было использовать по отношению ко всем держателям облигаций.
Рассмотрение проекта закона о реструктуризации долга страны парламентом Греции запланировано на четверг, 23 февраля. Переговоры с представителями частных своих кредиторов Греция ведет уже 8 месяцев, однако и до сих пор не ясно, сколько из них согласятся ориентироваться на предложенные условия обмена облигаций или их выкупа, а провести всю эту операцию планируется за 3 дня, с 8 по 11 марта. Николай Подгузов, аналитик банка ВТБ «Капитал».
Переговорный процесс по реструктуризации греческих долгов начался не сегодня и не месяц назад, и к тому моменту, когда предполагается объявить некую реструктуризацию, уже будет ясна картинка по тому, какое количество участников этой программы. И, скорее всего, вот эти 3 дня – это некое техническое оформление уже достигнутых договоренностей. При этом я не думаю, что отсутствие вот этой реструктуризации будет препятствовать получении Греции очередного транша помощи. Политическое решение по недопущению дефолта Греции, оно уже принято. Я думаю, что Греции предоставят средства, необходимые для погашения очередного транша по своим долгам, а дальше ситуация опять будет развиваться в длительном переговорном процессе.
Первые деньги в рамках уже второй программы финансовой помощи Греции необходимо получить до 20 марта, когда стране предстоит выплатить сразу 14,5 миллиардов евро в счет текущего обслуживания накопленного государственного долга. Свою лепту в сокращение общего его объема внесут как Европейский центральный банк. По оценкам, он купил на вторичном рынке греческих облигаций почти на 50 миллиардов евро, так и центральные банки отдельных стран еврозоны, которые располагают такими же облигациями на общую сумму 12 миллиардов евро. Как было заявлено после встречи министров финансов, эти банки откажутся от процентов, причитающихся им по купленным ранее греческим гособлигациям, а это за период до 2020 года сократит необходимые платежи Греции по своим долгам еще примерно на 2 миллиарда евро. Кроме того, европейские министры финансов согласились снизить примерно в 1,5 раза процентную ставку по кредитам, предоставленным Греции в рамках еще первой антикризисной программы почти 2 года назад. Для Греции это минус еще примерно 1,5 миллиарда евро от предстоящих платежей. Все эти суммы заложены в общий пакет второй антикризисной программы для Греции со стороны Европейского Союза и Международного валютного фонда. Теперь она выносится на рассмотрение очередного саммита Европейского Союза, намеченного на 1 марта. Кроме того, участие в ней ряда стран-кредиторов, например, Германии, Нидерландов или Финляндии, должно быть предварительно одобрено национальными парламентами. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. «Газпром» снижает цены для Европы, но избирательно. Чем ответят другие страны на европейский закон о квотах на выбросы в атмосферу авиалайнерами?
Польская государственная нефтегазовая компания направила в арбитражный суд Стокгольма иск российскому концерну «Газпром» и его подразделению «Газпром-экспорт», потребовав снизить цены на российское топливо, поставляемое в страну. Ранее ее представители заявляли, что с учетом текущих условий, формирующих европейский рынок газа, он должен подешеветь для Польши на 10%. Тем временем российский «Газпром» уже снижает стоимость поставок для ряда своих крупных европейских клиентов. На прошлой неделе концерн подтвердил, что в частности для таких компаний, как немецкая «ИОН», французская «Газ де Франс Суэц», а также итальянская «Эни», размер скидки составит в среднем те же 10%, на чем настаивает польская компания, в этот список не вошедшая. Европейские клиенты «Газпрома» уже давно выражают недовольство по поводу цен долгосрочных поставок концерна, настаивая на их корректировке с учетом текущей стоимости газа на спотовом рынке Европы. Сейчас эти разовые контракты, по словам аналитика инвестиционно-финансовой группы «Капитал» Виталия Крюкова, значительно дешевле.
Сегодня спотовые цены на газ в европейских странах находятся на уровне около 280 долларов за 1000 кубов. При этом «Газпром» поставляет свой газ примерно по 480-490 долларов за 1000 кубов.
«Газпром» сегодня также продает часть своего газа в Европе по ценам спотового рынка. Однако его доля в общем объеме поставок не превышает 7%. Поэтому европейские компании, используя благоприятный момент, и пытаются добиться от российского монополиста увеличения таких продаж. Говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров.
Сейчас момент очень благоприятный для торга, если подходить к этому со стороны основных покупателей газа «Газпрома», потому что мы видим очередной виток резкого снижения цен на спотовом рынке в Соединенных Штатах, который напрямую не завязан на Европу никак, но тем не менее является важным психологическим индикатором и указывает на потенциал увеличения дополнительного предложения жирного газа в Европе, например. Мы видим развитие снижения, которое началось в том году на спотовом рынке уже в самой Европе. И, конечно, премия «Газпромской» цены превышает $130-140 и даже больше сейчас уже.
О предоставлении скидок ряду своих европейских контрагентов «Газпром» сообщил еще в середине января, отказавшись назвать их величину. Однако эксперты были уверены, что больших успехов в переговорах клиентам российского монополиста все равно добиться бы не удалось. Как отмечает Виталий Крюков из «Капитала», это было обусловлено тем, что речь здесь шла, скорее всего, не об увеличении поставок по спотовым ценам, а всего лишь о некотором изменении действующей формулы цены.
В данном случае изменения были внесены косметического порядка в формулу цены, то есть не был добавлен спот, были изменены коэффициенты по нефтепродуктам, которые учитываются в формировании цены газа. Это не кардинальные изменения, в принципе. Эти изменения были бы более сильными, если была бы увеличена доля спота. Но, как мы понимаем, пока это не произошло, и это, скорее всего, говорит о том, что пока «Газпром» еще не готов идти на значимые уступки по ценам.
По причине отсутствия официальной информации о сути новых соглашений, эксперты пока затрудняются говорить о том, сколько потеряет «Газпром» от предоставленных скидок. Такого же мнения придерживается и аналитик «Универ Капитала» Дмитрий Александров.
Если исходить из примерных прикидок, какую можно дать вилку, то при объемах порядка 150 миллиардов кубометров экспорта общего и взяв долю тех контрагентов, с которыми уже достигнуты соответствующие соглашения, плюс учесть, что, скорее всего, будут определенные изменения с другими контрагентами, тут вилка получается очень широкая, то есть там порядка 3-4 миллиардов долларов до 10-11.
Экспертам понятно, почему именно для этих европейских компаний «Газпром» согласился снизить цену на поставляемый газ. В то время как другие, не менее значимые для российского концерна контрагенты, таких скидок не получили. Аналитик «Капитала» Виталий Крюков продолжает.
Проблема с этими потребителями в том, что в основном они, конечно, требуют увеличения доли спотового газа и увеличения объемов поставок именно по спотовым ценам. Поэтому с крупными потребителями, вот такими как ИОН, РВЕ, польская компания КНИК, с ними очень сложно просто договориться, и переговорный процесс, он требует большего времени и уже внесения кардинальных изменений в формулу цены.
Тем не менее, специалисты уверены, что в перспективе доля российского газа, продающегося в Европе по ценам спотового рынка, будет постепенно расти. Однако, по словам руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрия Александрова, этот процесс окажется небыстрым.
Это несколько лет постоянных таких споров, может быть, где-то и судебных разбирательств. Опять же, это нормально, это ничего там страшного нет. Может быть, по результатам этого, да, действительно будет увеличиваться все время спотовая составляющая. И, скорее всего, в горизонте где-то 15-17 годов можно будет говорить о вероятности того, что будет вестись расчет уже не на контрактном ценообразовании, или, по крайней мере, контрактная составляющая не будет доминировать. В целом, вы знаете, это же очень во многом еще связано с тем, будет ли сохранена, например, монополия на экспорт газа из России за «Газпромом» или нет.
Схожая точка зрения и у аналитика инвестиционно-финансовой группы «Капитал» Виталия Крюкова. Согласно официальным данным, в 2011 году российский «Газпром» поставил на европейский рынок около 150 миллиардов кубометров газа. По итогам текущего года он планирует увеличить этот объем до 170 миллиардов кубометров.
В Москве во вторник и среду проходила международная конференция, собравшая представителей более 30 стран, на которой обсуждалась стратегия совместных действий в отношении требований нового европейского закона о квотах на выбросы в атмосферу авиалайнерами. Он вступил в силу с 1 января этого года. Напомним, о чем идет речь. Этот закон обязывает любые авиакомпании, совершающие рейсы через аэропорты европейских стран, выкупать квоты на выбросы их лайнерами в атмосферу парниковых газов. 21 декабря прошлого года Европейский суд юстиции, Верховный суд Евросоюза, отверг претензии авиакомпаний Соединенных Штатов и Канады, поддержанные также Китаем, Индией и рядом других стран, которые считают, что новый европейский закон противоречит международным правилам авиаперевозок. Одно из самых простых решений, как представляется многим и как шаг к компромиссу, Европе согласиться, например, с тем, что докупать квоты на выбросы в атмосферу авиакомпании будут, исходя из протяженности маршрута лайнера именно над территорией Европейского Союза, а не всего маршрута, например, из Сан-Франциско, Пекина, Рио-де-Жанейро или Сиднея, как требует европейский закон на сегодня. Из Гамбурга независимый немецкий эксперт по международному рынку авиаперевозок Генрих Гросс-Бонгарт.
Ситуация действительно очень непростая, и пока я лично не вижу возможности для какого-либо компромисса. В крайнем случае, и это было бы разумно, на мой взгляд, если бы Евросоюз полностью отказался от учета выбросов в атмосферу авиалайнерами, когда они совершают полет за пределами Европы. Но, с другой стороны, тогда и весь новый европейский закон в его нынешнем виде теряет смысл.
Европейский Союз, видя, какое неприятие вызывает пока его новый закон, с одной стороны заявляет, что отступать от него не намерен, но с другой дает понять, что не исключает неких компромиссов в том случае, если обязательства по сокращению выбросов в атмосферу возьмут на себя и другие страны, входящие в Международную организацию гражданской авиации, ИКАО, структуры ООН, объединяющие более 190 стран мира. Структуры Организации Объединенных Наций, но договориться по такому вопросу почти так же трудно, как и, например, на климатических конференциях ООН по новому соглашению, преемнику Киотского протокола. Тем не менее, о какого рода компромиссах в отношении авиалайнеров здесь в принципе может идти речь, с вашей точки зрения? Генрих Гросс-Бонгарт, независимый немецкий эксперт, Гамбург.
В принципе, ИКАО, как Международная организация гражданской авиации, является, безусловно, хорошей платформой для заключения подобных соглашений. А когда такие решения принимаются, например, в рамках одного региона, в данном случае Европейского Союза, мы и видим, какую реакцию остальных это вызывает. Вы правы, насколько сложно решать подобные проблемы, мы в очередной раз убедились на примере недавней очередной климатической конференции ООН в Дурбане. Другими словами, быстрого решения этого конфликта не предвидится. И, на мой взгляд, Европейскому Союзу теперь предстоит решить, как выйти из этой ситуации, не потеряв лица.
На дальнейших переговорах в рамках ИКАО будут обсуждаться некие компромиссы, затрагивающие именно авиацию или и другие отрасли, тем более, что на долю авиации приходится сегодня лишь 2% общемировых выбросов в атмосферу парниковых газов. Из Москвы главный редактор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Совершенно очевидно, что альтернативы снижению выброса парниковых газов, в том числе и со стороны авиационной отрасли, просто не существует. Несмотря на то, что сейчас на авиацию приходится всего лишь 2% выбросов, при существующих темпах роста объема перевозок уже очень скоро эта доля дойдет до 3%. И это, в общем-то, признают и сами авиаторы. Отрасль готова к сокращению уровня выбросов. И ассоциация авиакомпаний «АЯТА», которая объединяет более 300 международных перевозчиков, являющихся, по сути, лицом отрасли, заявила о своей добровольной готовности сократить объем выброса парниковых газов к 2050 году вдвое, что является очень серьезным обязательством. Очевидно, что и ИКАО будет проводить дискуссию именно в направлении создания механизмов, стимулирующих снижение выброса парниковых газов авиакомпаний.
В 2004 году ИКАО еще отвергало саму идею переговоров по этому поводу. В 2010 году заявило, что готово начать некую работу в этом направлении. Но новый европейский закон уже вступил в силу, а предусмотренные им штрафные санкции в виде крупных штрафов на авиакомпании могут последовать уже в будущем году. И все же вариант неких ответных мер со стороны других стран в отношении авиакомпаний из Европейского Союза многие эксперты пока считают маловероятным. Почему, на ваш взгляд?
Позиция европейцев является, несмотря на то, что эти меры односторонние, конструктивной в той части, что они готовы сесть за стол переговоров с любой страной, которая ведет экономические меры стимулирования сокращения выброса парниковых газов, которые будут недискриминационными. С этой точки зрения ИКАО рассчитывает уже осенью текущего года представить свои предложения по внедрению глобальных мер, направленных на экономическое стимулирование сокращения выбросов. В том случае, если такие предложения действительно будут разработаны, и если они будут сочтены европейцами адекватными, то совершенно очевидно, что Европа не пойдет на конфронтацию, и вместо санкций они будут ждать введения глобальных мер. Естественно, если таковое не затянется на долгие годы.
Напомним, обсуждаемый ныне закон был принят в Европейском Союзе еще в 2008 году и теперь вступил в силу. Он предусматривает, в частности, что в течение первого года авиакомпании должны будут покупать квоты, покрывающие лишь 15% превышения выбросов их лайнерами, получая на остальные выбросы бесплатные квоты. Однако в последующие годы это соотношение будет меняться в сторону квот платных. Точкой отсчета является уровень выбросов чуть ниже среднего для той или иной авиакомпании. При его превышении она обязана докупать квоты на европейском рынке. А если уровень оказывается ниже базового, компания может уже сама продавать другим излишки своих квот. Слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!